Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях Марина Анатольевна Жиронкина, семейный психолог и преподаватель кафедры психологии РЭО имени Плеханова. С Мариной Анатольевной мы уже неоднократно встречались, и сегодня еще тоже снова ближайший час проведем вместе. Здравствуйте, Марина Анатольевна.
Здравствуйте.
Тема разговора у нас сегодня будет о взаимоотношениях со старшим поколением. Самая острая, болезненная, скорее всего, тема в современных семьях, потому что здесь сталкиваются две модели семьи. Это модель традиционная, в которой, конечно, старшими являются старшие, и главой в семье, как по мужской линии, так и по женской, является самый старший представитель. Это может быть даже прабабушка или прадедушка, это может быть свекровь или теща, или тесть. И современная модель семьи, причем современная не характерная там даже для 21 века, а сформировавшаяся еще в индустриальную эпоху, в 20 веке, это модель нуклеарная, где молодая семья не руководствуется советами и не следует указаниям старшего поколения. Это вызывает серьезные конфликты. И, Марина Анатольевна, вот какой-то ваш самый первый и общий комментарий по этому поводу, вот как поколениям старшим правильно принять и правильно относиться к тому, что молодые, вот закончилась свадьба, они как-то вот вернулись и уже живут своей жизнью, а советы наши, советы стариков как бы, еще совсем не старых подчас, может быть, совсем не старые, а наоборот еще в силах и наоборот опытные люди, вот и наши советы им, оказывается, совсем не нужны и не интересны.
Здесь сталкиваются две заинтересованные стороны, то есть это вот молодые, которые хотят все по-своему, и старшее поколение, которые хотят поделиться опытом. И если это звучит таким образом, да, что вот вы молодежь, но у нас есть жизненный опыт, и мы хотим вам сказать, что можно вот так, как мы. А дальше вы решите, вы хотите, как мы, или не хотите. Вы возьмете наш совет, нашу рекомендацию, наш опыт, или вы будете выстраивать свое. Если в таком контексте говорить, то тогда и конфликтов не будет, и будет гармонично выстроено отношение. А если же старшее поколение пытается навязывать свою волю, свое видение, то современная молодежь, она другая, она не такая, как там 10-20, да, даже 100 лет тому назад. Все хотят учиться на своих ошибках, все хотят быть самостоятельными, самодостаточными, и свой собственный опыт, ну, как бы заиметь в жизни – то, как хотим только мы, да, вот говорят молодые. Мы хотим сами, мы хотим попробовать, мы хотим не теми правилами жить, которыми жили наши родители. И это в какой-то степени верно, потому что даже если рассмотреть историю вот всех гаджетов, да, современных, у многих людей старшего поколения они появились уже в достаточно зрелом возрасте. И пришлось осваивать там с нуля, да. Современные дети живут уже чуть ли не там с одного года, двух-трех лет с собственными планшетами, телефонами. И просто даже мышление другое, более быстрое, более 3D такое, да. И за счет этого происходит некий разрыв, который можно с помощью некоего мостика наладить. Если вот, как я сказала выше, предлагать свой опыт и дальше смотреть, что с ним будет сделано.
Марина Анатольевна, я вот неоднократно сталкивался с такой картиной, когда старшее поколение говорит, ну, я ничего не навязываю, я только предлагаю. Но вот это вот «я только предлагаю» может звучать от нескольких раз в неделю до нескольких раз в день. То есть, по сути дела, мама или папа имеет свое мнение по любому вопросу. начиная там, не знаю, от внешней политики и заканчивая там обращениями с домашними животными или там с детьми, еще с чем-то. Особенно это остро проявляется, когда семья живет вместе. То есть, если у молодой семьи нет возможности жить отдельно или желания нет жить отдельно, ну, чаще возможности, конечно, и как бы мама и папа действительно по каждому поводу имеют свое мнение, и хотя и оговаривают, что нет, я ничего не навязываю, я только предлагаю. Вот. Но воспринимается это молодыми все-таки как навязывание. Вот где здесь и как правильно эту грань провести и почувствовать, я сейчас вот поясню нашим радиослушателям, что мы сначала обсудим эту тему с, как бы со стороны старших, а потом попробуем посмотреть на нее со стороны как раз молодого поколения. Вот я такая бабушка или дедушка, еще даже, может быть, еще нету внуков, они, может, еще и не родились, но мы старшие. Я считаю себя вправе, как вот и вы только что рекомендовали, не навязывая, высказать свое мнение по любому вопросу. А молодые почему-то считают, что это все-таки нарушение границ, что это навязывание, что вы мне советуете, когда я вас не спрашиваю и так далее. Причем по мелочи. Вот приходит молодая жена на кухню, там свекровь, естественно, командует. И она не то что в приказном тоне говорит так, а в нашей семье вилки лежат вот так. И в посудомоечную машину мы сначала загружаем вот эти тарелки, а только потом вот те. А просто, а вот я считаю, там Машенька, Катенька или еще кто-нибудь, что надо вот так убирать, или надо вот так вот накрывать. А еще чаще она говорит такие слова. Вот мой Сереженька, сын мой, в смысле, твой муж, он вот вообще, он вот так вот любит. Ты имей в виду, что он, значит, не любит, когда ему то-то. И, естественно, это вот прям выводит из себя там молодую жену, и вроде бы ей предлагают. Но на самом деле что-то здесь вот меня тоже смущает. По-моему, это не просто предложение.
Вот как раз хотела сказать. Скорее всего, люди просто не критичны к себе, своим словам. Им кажется, что они это говорят одним образом, а слышаться извне, со стороны, это иначе. И часто я сталкивалась на консультациях, да, когда приходят там пары, семьи, и говорят о том, что вот я же предлагаю. Ну, говорят, ну, предложите вот сейчас что-нибудь мне или там своей там невестке или зятю. И начинают предлагать, и видно, что это не просто предложение, что это такое навязывание.
Это в тоне проявляется или в строении предложений конкретно, или, я не знаю, вот в чем? Как отличить, вот, допустим, я нуждаюсь в вашем совете. Мои молодые постоянно говорят мне, что ты лезешь в наши дела, а мне-то кажется, что я просто предлагаю. Это, кстати говоря, я на самом деле вам задаю этот вопрос, потому что, например, мы, хотя со всеми нашими взрослыми детьми живем отдельно, но на даче мы регулярно пересекаемся. И я прямо вот и зятьям своим, и сыновьям начинаю показывать, как пользоваться тем или иным инструментом, там, как молоток правильно держать, как гвоздь правильно забивать, как болгарку включить, как еще чего-нибудь. И я вижу, что это их напрягает. Я же вроде всего лишь пытаюсь показать. Я даже не навязываю. Я даже вот покажу и демонстративно отвернусь, выйду, не буду контролировать, не буду смотреть. Но все равно это часто может восприниматься как какое-то навязывание. Он всего лишь меня спросил: дед, а где у тебя молоток лежит? А я пошел ему показывать, как этим молотком пользоваться.
Вот в этом, наверное, основная загвоздка, да, как к месту прозвучит. Основная,
гвозди,
наверное...
молоток.
Да, загвоздка. Да, загвоздка такая вот основная. Потому что вы, получается, отвечаете не на его вопрос, где лежит молоток, а вы начинаете отвечать на вопрос, как пользоваться молотком. Это разные вопросы.
Молоток-то
мой. Он не задавал вопрос, как пользоваться молотком. Молоток ваш. Поэтому понятно, что вы от чистого сердца хотите научить. И я думаю, здесь вот такой водораздел...
Опять же, переделывать мне придется.
Вот, видите, мне кажется, водораздел здесь проходит в том месте, когда спрашивают ли совета, то есть там папа, дедушка, подскажи, покажи, как пользоваться молотком, и вы идете показываете. Между тем, когда вы хотите со своей стороны благими намерениями научить пользоваться молотком, и вот если есть запрос к старшему поколению, а научите, а покажите, а расскажите со стороны молодежи, да, тогда это один расклад. Другой расклад, если это приходит сверху вниз, как бы, да, от старших к младшим, то здесь множество подводных камней. Потому что, ну, как бы, да, не спрашивал там вас этот человек, как пользоваться молотком, просто спросил, где.
А как отличить? Ведь у нас стариков, всегда возникает какое-то дополнительное объяснение, искушение, что, ну, может, он стеснительный, может, ему неудобно признать, что он не умеет пользоваться молотком или еще что-то. Тут я ему покажу, и вроде бы, как он даже и не просил, ему не пришлось демонстрировать свое неумение. А все равно почему-то вот эта вот грань, вот как ее все-таки четко почувствовать?
Показать ли тебе, мой дорогой, как пользоваться молотком?
То есть спросить надо просто.
Спросить.
Если он скажет, нет, дед, все нормально, я сам разберусь, то дальше и не лезть.
Да, именно так.
То есть то же самое и на кухне, там, невестки. Хочешь ли ты, я тебе расскажу или покажу, как там у нас лежит посуда или там еще что-нибудь.
Угу.
Но вот здесь тоже про молоток, про посуду возникает, наверное, куча вопросов, условно говоря, собственности. Если невестка оказывается на чужой кухне, и вся посуда здесь чужая, вот какой здесь выход? Должна ли она действительно... С одной стороны, я понимаю, что посуда чужая, кухня чужая, не моя. Я здесь как бы вроде бы гостья, и, наверное, тогда я должна соблюдать те правила, которые здесь соблюдались и до меня. С другой стороны, я хочу почувствовать себя хозяйкой, я хочу сама заваривать там чай своему мужу так, как я считаю нужным, я хочу сервировать стол так, как я считаю нужным. Есть здесь какой-то вот такой разумный компромисс между тем, чтобы действительно не вторгаться на территорию, что называется, взрослых, старших, и не пытаться их правила-то, кухня-то от того, что я замуж вышла за их сына, моей не стало, вот как тут быть?
Ну, это извечная проблема двух хозяек на кухне. Я думаю, что вообще большинство вопросов решаются через разговор. Об этом можно поговорить. И об этом можно поговорить не обязательно невестке, вот, да, со свекровью, а об этом можно поговорить всей семьей. Да, устроить какой-то семейный совет и сказать, что вот раньше была одна семья, да, когда были бабушка, дедушка, нынешняя бабушка, дедушка, тогда мама и папа и их сын. Теперь появилось две семьи, да, вот бабушка, дедушка, сын с женой, там уже с ребенком или пока без детей.
И это уже сам факт, который надо обсудить.
Это надо обсудить.
Теперь мы не одна семья, а две.
Мы две
семьи. Это тоже не всегда старшим, понятно.
Вот, да, обсудить то, что мы две семьи, и давайте теперь решим, как две семьи, мы как будем существовать на одном нашем пространстве, на одной территории. Есть замечательный фильм на эту тему, советский «Взрослые дети», по-моему, называется, как раз про то, как молодая семья начинает строить жизнь в квартире родителей. И, ну, если уметь разговаривать, если уметь это обсуждать, давайте обсудим. Ваша посуда будет лежать здесь, а наша будет здесь. Ваши полки в холодильнике вот эти, а наши вот те. То есть, если есть желание, бывает, вот у меня были такие клиентки, которые говорят, что на кухне хозяйничает мама мужа, и я так этому рада, я так счастлива. Она готовит, убирает, прибирает, мне делать ничего не нужно. Хорошо, живу на полном обеспечении.
Или тут нет, хорошо это или плохо?
Нету нормы. Хорошо или плохо. Для одной это вот хорошо, она радуется и прыгает от счастья до потолка, что ей не надо готовить. А для другой это будет просто крах всего, потому что она с детства любит готовить, там печет какие-то немыслимые пироги, готовит немыслимые блюда, и для нее это будет тяжело пережить, потому что у нее нет этой возможности. Нету универсального какого-то совета, все зависит от конкретной ситуации и конкретных людей.
Вы сказали сразу, что давайте договоримся, это наша полка, это ваша полка, это ваша посуда, это наша посуда. То есть надо разделить, да, и полки, и посуду. И есть ли какой-то вариант, когда вот как бы ничего и не делится?
Есть, конечно, такие варианты часто случаются.
И насколько они хороши, и насколько это нормально тоже? Или опять здесь тоже нет никакой нормы?
Здесь индивидуально. В психологии есть понятие норма пары или норма семьи. Для этой пары такие отношения нормальны, для другой нет. Для одних приемлемо одно, для других это же самое неприемлемо. И то же самое, что касается семьи. Просто, возможно, этой девушке, которая переживает, что все на кухне не ее, имело бы смысл поговорить со своим мужем, он бы поговорил со своими родителями, чтобы ей было сказано со стороны старшего поколения. Там, дорогая, как там по имени, или там некоторые начинают называть дочка, там, да, все можно брать, бери любую посуду, разобьешь, ничего страшного, мы теперь там, да, вот мы живем на одной территории, мы не возражаем. А есть люди, которые наоборот скажут, вот это мои тарелки, их, пожалуйста, не бери, они мои, там, ценные для меня, а вот это можешь брать или там покупайте свое. Это все решается за столом переговоров.
Вот какая-то страшная для меня ситуация, возможно, это у меня собственная какая-то травма детская, которую я не осознаю, хотя я уже давно не в том возрасте, я, наоборот, выступаю сейчас, естественно, на позициях старшего поколения, у меня уже собственные дочери замужем, и приходилось выстраивать отношения с детьями, но и приходится до сих пор, как бы это невозможно, видимо, выстроить раз и навсегда, но какое-то у меня ощущение есть, что если мне скажут «все мое твое», то это какой-то повод для манипуляции мной. То есть, с одной стороны, мне скажут «все бери», а потом все равно скажут «а ты не так положил, а ты не так сделал, а ты не, как бы не так распорядился». То есть мне почему-то внутри меня где-то глубоко зашито, что мое должно быть моим. Не так. То, что я боюсь свое, при этом я достаточно легко отдаю, хотя вот про молоток я вам уже рассказал, я сразу начинаю тоже рассказывать, как этим молотком нужно пользоваться. То есть, с одной стороны, мне скажут, да, пожалуйста, твоя посуда, пользуйся как угодно, а с другой стороны, мне сразу же расскажут, как нужно этим пользоваться. И если для меня это нормально, наверное, это хорошо, а если не нормально?
Тогда имеет смысл задать этот вопрос напрямую, да, вот говорит, вся посуда бери. Тогда человек, которому это говорится, может уточнить. И тогда, то есть нормально, если я буду брать всю эту посуду, и если я даже буду ее ставить не туда...
в своей комнате. Там,
ну, например, да, или если я буду брать эту посуду, и могу ли я распоряжаться ей по собственному усмотрению? Да, такой уточняющий вопрос. Если ей скажут «да», то как бы вопрос решен. Если скажут «нет, там, советуйся с нами», ну, тогда имеет смысл зайти на второй круг переговоров. Если мне нужно советоваться с вами, может быть, все-таки мне завести тогда свою?
Ну да, потому что я прям представляю себе все эти кухонные разборки, а вот этот ножик мы в посудомоечную машину не кладем. И вот эти тарелки тоже портятся в посудомоечной машине. А я-то считаю, что они не портятся, и с ножиком ничего в этой машине как бы не случится, например. И дальше мы начинаем друг другу тыкать в лицо цитатами из интернета, вот, где написано, что ножи нельзя мыть в посудомойке, или наоборот, что в этом нет ничего страшного. И начинается как бы... Вот почему я говорю, что у меня какое-то подспудное ощущение есть, что, допустим, если, конечно, это совсем 17-летняя пара, которая находится еще там где-нибудь на учебе и не помышляет о собственном по-настоящему хозяйствовании, а просто действительно там, вот, ну, по тем или иным причинам, вот любовь такая большая, или как, к сожалению, в наше время совсем не по-православному получается там, как это в народе говорят, не знаю, по залету. Вот люди раз там в 17 лет, и есть такие пары, в том числе и в православных семьях, к сожалению, случается. Мы думали, что наши дети белые и пушистые, они приходят и говорят, папа, у меня вот ребеночек будет, но мы жениться собираемся. И вот нам таким по 17, и я знаю такие пары, и не одну, когда они женятся, и действительно тогда они оказываются, они не готовы ни материально, ни психологически к самостоятельному хозяйствованию. Они оказываются просто... Ну, еще один ребенок в семье появился, как бы. Ну, и живут они теперь... Ну, да, два. Один, может, и был, там, сын или дочка, а появился второй. Вот. А если это более взрослые люди, то у меня какое-то подспудное чувство, что надо с самого начала все-таки жить своей полкой и своей посудой. Не обязательно даже самостоятельно купленной, ну, как приданное, да, там, как раньше было, там, подушки, диваны, я не знаю, посуда, еще что-нибудь. Но это совсем моя посуда. Хочу, кладу в посудомоечную машину, хочу, не кладу. Или это все-таки вот от меня лично уже будет зависеть, от самого человека. И есть люди, которые вполне комфортно себя чувствуют, не заморачиваясь этими проблемами, которыми
это все индивидуально как раз, да, потому что кто-то больше ценит личные какие-то вещи, да, свое какое-то маленькое пространство, а кому-то все равно, и, пожалуйста, наоборот, есть человек, который более прижимистый, а есть хлебосольный. Поэтому здесь надо смотреть на отношения, условно говоря, на некие психотипы людей, которые встретились в этой семье, да, на то, что для кого важно. Вот если скажут, мне важно, чтобы этот ножик не клали, пожалуйста, в посудомойку, то такая фраза будет более услышана, нежели мы этот нож в посудомойку не кладем.
Вот-вот, обычно во втором варианте она, конечно, звучит, и это как-то прям ножом по стеклу. А я кто? А я не мы, да, и вот это получается какая-то странная такая история. То есть надо все-таки четко формулировать, да, что мне важно, чтобы... И тогда я делаю не так, потому что у вас так принято, а потому что вам это важно.
И более готов тогда человек идти навстречу, если ему сказали, мне важно вот это и вот то, а что важно тебе? Да, и тогда тут говорит, там девушка говорит, а мне важно каждое воскресенье печь пирог, например, на всех. Тогда, окей, всю неделю, допустим, готовит мама, а новоиспеченная дочка, невестка, она в воскресенье печет пирог. То есть, и это все невозможно даже обсудить ни за один, ни за два разговора. Это постоянный процесс. Это вот жизнь семьи, она такая постоянно меняющаяся, да, есть определенные фазы, которые семья проходит на своем развитии, и есть фазы, когда семье хочется немножечко замереть в текущем положении вещей и ничего не менять, и потом она сменяется фазой развития, когда хочется вносить что-то новое, свежий воздух и так далее. И они чередуются между собой, эти фазы покоя с фазами развития. И это, ну, много лет. И на самом деле, когда молодая семья живет или там, начинает жить со старшим поколением на одной территории, потребуется не один, не два разговора. Потому что пока говорим с вами только про посуду. А сколько еще важных вещей есть в жизни? Как мы ходим дома, в какой одежде, куда мы кладем вещи, как там, как мы стираем, как мы убираем, как, ну, то есть все, вообще весь быт, как его обсуждать. И хорошо, если это вещи, ну, объективно легко оцениваемые, ну, как с посудой, например, да?
Ну, посуду, да, это посуду мы, конечно, можно на самом легком примере разбираем.
Вот, а есть более сложные вещи, как вот, например, дресс-код в доме. Мы в чем ходим в доме? Если, допустим, родители жили с единственным сыном, то отец запросто мог ходить в трусах или в шортах. Тут появилась невестка. Ну, отцу надо пересмотреть свою домашнюю одежду. И не всегда это очевидно, потому что он-то привык, и ему нормально, и он в своем доме как ходил, так и ходит. А с чего это вдруг он должен что-то менять? А девушке стыдно в коридор выйти, когда он там. И это вещи не всегда очевидные. А девушка такая может прийти на консультацию и сказать: у меня не там сложно в отношениях там, с родителями моего мужа. А что сложно? Ну, не знаю, я вот как-то стесняюсь, смущаюсь, я там боюсь слова сказать. Вряд ли так сразу прямо она скажет про форму одежды, потому что это не всегда осознается, это какие-то бессознательные процессы. И поэтому психолог, особенно семейный психолог, да, поможет это, ну, как бы вывести в явное поле, в поле осознания, и потом уже как-то с этим работать, что-то делать.
Марина Анатольевна, а вот почему все-таки, с чем связано то, что люди даже не то, что не умеют, это уже второй вопрос. А первый вопрос, почему они не считают нужным разговаривать? Вот то, что вы говорите, кажется, вот мы сейчас с вами сидим, и это кажется очевидным. Ну, скажи. Скажи, что тебе не нравится. Причем, вроде бы, просто скажи это в виде того же самого «я-сообщения», того, что важно тебе, не то, что ты объективно там кого-то... Но люди боятся, люди не разговаривают, люди не умеют.
Не умеют.
Почему? Ведь тысячелетия же, как бы, казалось бы, живи, учись. Ведь такие многие вещи удивительные и важные мы действительно впитываем с молоком матери, и это у нас на уровне, я не знаю, как ходить, дышать, как разговаривать, просто вот я имею в виду слова всякие произносить. А вот таких простых вещей, как обсуждать отношения, мы не научены.
К сожалению великому, да, потому что бывает трудно сказать, бывает... Человек не сам не понимает, чего он хотел бы сказать. Да, вот что-то не так, а что не так? Я не знаю, что не так. Вот что-то не так. Мне вот что-то как-то живется не очень хорошо. И даже на консультации к специалисту, когда приходят люди, казалось бы, посторонний человек, который полностью расположен, полностью готов помогать и настроен на это. И клиент об этом знает, да, человек, который пришел к психологу, он знает о том, что он пришел за помощью. Но даже вот этому доверенному лицу порой трудно рассказать. Даже не потому, что человек не может или стесняется, или боится, а потому что сформулировать трудно. Многие вещи тяжело формулируются, и часто психолог, такой, особенно если это пара пришла на консультацию, муж с женой, да, такой переводчик между ними. А вот он так сказал, что вы услышали в его словах?
Да, я как священник тоже понимаю, что если я разговариваю с семейной парой, наверное, большая часть моей вот этой работы с парой состоит именно вот в функции переводчика. Я перевожу, что... Только я не как вы сказали, жду от другого, что ты сказал. Ну, это вообще здорово, это высший класс. Просто перевожу. Вот он тебе сказал сейчас вот это. Поняла? Не-не-не, я совсем другое сказал. Говорю, нет, он тебе вот это сказал. Она что-то в ответ, я говорю, ты понимаешь, что она тебе сказала вот это? Не-не-не-не-не, она совсем другое сказала ей это. Вот это, конечно, сложно, особенно когда конфликт уже какой-то запущенный. Есть люди там все такого понадодумывают, что действительно без переводчика не обойтись.
Именно так. В тех случаях, когда можно обойтись без переводчика, просто люди действительно не умеют. Но, к сожалению, нет у нас такого предмета в школе, как общение или там, да, какая-нибудь там навыки бесконфликтного общения или какие-нибудь там психологические основы. Нету такого в вузах часто, если это не профильный, конечно, психологический вуз. не учат этому людей. И взрослые люди часто не могут сами поговорить напрямую, потому что это трудно. Часто это замалчивается. И многие семьи, в которых выросли вот эти гипотетические юноши и девушка, да, про которых мы сейчас говорим, и в их семьях не было такого. Не было принято разговаривать, не было принято делиться чувствами, мыслями, переживаниями. Каждый сам в себе, в своем мирке. Здорово, встречаются такие семьи, в которых это есть, это классно. Но такие семьи, они не попадают в поле зрения специалистов, психологов, потому что у них и так все хорошо. А те, которые попадают, вот, к сожалению, не умеют общаться.
А можно надеяться на то, что если, вот, допустим, я взрослый человек, если я научусь нормально общаться и научусь разговаривать, то это передастся моим детям уже без обучения в школе и в вузе, они действительно это могут воспринять из семьи, где нормальные отношения?
Конечно. Все же по подражанию дети обучаются. Если родители с ним разговаривают определенным образом, то он берет этот язык себе и присваивает его как свой
собственный. То есть все-таки каждое следующее поколение не с нуля начинает, а с того опыта, того образа отношений, которые мы воспринимаем от своих родителей.
Конечно.
Поэтому, да, дорогие наши радиослушатели, от вас зависит, как будут жить ваши дети, и насколько вы научитесь разговаривать и между собой, и с старшим и младшим поколением, настолько легче или сложнее будет нашим детям. Но вот мне еще кажется, что люди не только не умеют разговаривать, а даже когда они пытаются разговаривать, этот разговор часто может встретить какую-то агрессию с противоположной стороны, не обязательно активную, допустим, в форме обиды. Я вот сказал, что я чувствую, допустим, неважно, своей маме, теще, жене или ребенку, а они обиделись, и потом у нас конфликт только усугубился. Разрешить ничего не удалось, а дополнительная обида накопилась. Как, например, если, мы же не все говорим. Вот я сегодня с утра проснулся какой-нибудь такой, смотрю, что-то у меня жена сегодня плохо выглядит. Я же не скажу, что ты плохо выглядишь. Это я только обижу ее, да, я
Конечно.
Наоборот. Или сделаю вид, что я ничего не заметил. Или, может быть, даже наоборот комплимент скажу, как хорошо ты сегодня выглядишь, чтобы порадовать ее. Вроде как соврал, но мы как-то чувствуем, что вот каким-то разговором и своими чувствами, мыслями мы же можем обидеть друг друга. Мы не всегда говорим эту правду, потому что эта правда может быть очень такой болезненной. Она может только рушить. И здесь какая-то вот такая игра постоянная. Я промолчу, я ничего не скажу. И такие советы можно услышать, как от священников я неоднократно слышал. Вот там она ругается, а ты промолчи. Не говори, что ты чувствуешь в ответ. Не говори, что бы тебе сейчас хотелось ей сказать про нее или там про себя. Промолчи, там, спусти на тормозах, там, пусть она там выпустит пар или еще что-нибудь. И поэтому какой-то вот этот страх говорить, как бы не было хуже.
Вот. Есть такое, действительно, потому что встречала я таких людей, обращающихся за помощью специалистам, которые вот именно такими словами говорят, что вот я, когда молчу, а моя жена, например, там, или там муж, или дети кричат, ругаются. Когда я молчу, то все проходит спокойно. Там выговорился, выкричался, я промолчал, все хорошо. Но мои-то чувства остались, мне-то их куда деть? Я там раз промолчал, 2, 3, 10, на 11 я взорвался, потому что накопилось.
На подчиненных на работе где-нибудь.
Как вариант, да.
И на тех, кого не жалко.
Вот.
Это не по-христиански, конечно, но так, видимо, люди так и поступают. Или на кого не страшно.
Да.
Если я боюсь поругаться с мужем или с женой, то вот с каким-нибудь там этим самым подчиненным своим не боюсь.
Да, и получается, что у человека накопилось собственное какое-то недовольство, какое-то раздражение, какая-то злость, обида, и рано или поздно она всплывет.
Да.
Это первое, что я хотела сказать. А второе, к вашим словам, да, что я вот сказала, как я себя чувствую, а человек обиделся. Это не про нас, это про него. Это он впал в детскую позицию. И тогда, если мне важно с ним, продолжать общаться, наладить контакт, то можно об этом сказать. Там, да, я поделился с тобой очень важным для себя переживанием, событием, там, мыслью, чем-то еще. Мне очень неприятно видеть такую реакцию. Расскажи, пожалуйста, что в моих словах тебя обидело? И тогда возможен разговор. И тогда вот тот самый переводчик, про которого вы говорили, да, что, может быть, услышал человек вообще тот смысл, которого даже и близко не было в ваших словах, но через призму своего восприятия так было воспринято.
Ну да, особенно когда мы говорим о межпоколенческих диалогах, это сейчас еще в разговоре там, между мужем и женой, это часто не получается, и нужен переводчик, а уж в отношениях там, с тещей или свекром, или еще кем-нибудь, когда и часто такая культурная и смысловая, серьезная такая, если не пропасть, то, по крайней мере, какое-то расстояние большое. И люди же заводятся с полоборота, люди обижаются с полоборота. И может так оказаться, что вот я что-то такое сказал, она обиделась или он обиделся. И в следующий раз у меня возможность поговорить-то будет вообще неизвестно когда. Она будет неделю ходить и в мою сторону даже не смотреть. Вот, вот, и мне в следующий раз проще будет просто ничего не говорить и никак не реагировать, а проблемы-то остаются, как бы ложечки-то находятся, а осадочек-то остается, то есть вроде бы как урегулировано все, а чем дальше, чем более запущенная ситуация, тем сложнее разговаривать. И я много раз сталкивался с ситуацией, когда даже поговорив, все равно ничего не меняется. Совсем недавно у меня разговор с одной женщиной, уже тоже не очень молодой, состоялся, как она со своей свекровью, там она просит, ну не делайте это, пожалуйста, да-да-да, я не буду, я все понимаю, как для тебя это важно, но проходит день, два, три, пять, и все равно все повторяется, снова все как бы, все одно и то же. Вот что в этой ситуации делать? Просто держаться подальше? Там, разъезжаться, видеться пореже. Но ведь родные же близкие люди. Или просто потерпеть в конце концов.
Вот мне как... нравится такая фраза: если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Шикарная фраза. Я ей регулярно пользуюсь по отношению к другим людям чаще всего, правда. Я им людям говорю, а самому-то как сложно.
Конечно. Да, особенно это бывает неприятно, даже, а порой даже больно и обидно, если мы многократно сказали, пожалуйста, так не делай, мне это доставляет там, негативные эмоции, какое-то неудобство, какой-то дискомфорт. И человек говорит, да-да, конечно, и продолжает все в том же духе. Что можно услышать за этим поведением? Меня не любят, меня не ценят, с моим мнением не считаются, я здесь не важен, и вообще я говорю, и это ни к чему не приводит. Да, и человек сталкивается с такими чувствами, с такими мыслями внутри себя. Начинает копиться та самая вот какая-то обида, злость, раздражение, но и в какой-то момент будет, ну, сколько можно тебя об этом просить, да, и все, и начнется снова какой-то скандал.
Ну да, я же 10 раз объяснил или объяснила, насколько это важно, почему я обосновал свою позицию, и самое страшное это, что со мной согласились. И сказали, да, все понятно, все принято, но ничего не поменялось. Это я сейчас причем говорю действительно про ситуацию отсутствия злой воли. Хуже, когда мы сейчас с вами вообще не обсуждаем ситуацию, когда меня уже записали во враги и мне сознательно вредят. Я и с таким сталкивался, когда действительно люди живут, знаете, как в коммуналке, в суп друг другу плюют. То есть это когда уже сознательная позиция навредить. Вот. А даже если этой сознательной позиции нет, мы специально сейчас ее за скобками оставляем, что вроде бы мы всех пытаемся хотя бы в своих глазах быть хорошими, вот, и быть хорошими там, детьми, быть хорошими родителями. Вот, и все равно вот это какое-то затягивающееся непонимание, затягивающееся обида и потом какое-то непрерывное самооправдание, что да нет, и вплоть до того, что человек говорит, нет, я этого не делал, или я этого не делал, и сам верит в том, что он это не делал. То есть вот действительно уже ничего не поправишь, надо менять отношение к этой ситуации, относиться к человеку как вот... Ну, это я сейчас уже переворачиваю это снизу, со стороны детей. Относиться как к какому-то вот... Ну, какой-то особенности, вот как к росту, весу, там, деменции какой-то или еще к чему-то.
Да, я думаю, что если много раз было сказано, и ничего не происходит, ничего не меняется, ну, тогда, наверное, имеет смысл... как говорится, понять и простить. И сказать, что да, это слабость у человека есть, да, мне это... Ну и как-то позаботиться о себе, о своих чувствах. Может быть, опять же, обратиться к специалисту, чтобы с ними как-то разобраться.
Уже не с отношениями, а со своими чувствами.
Со своими чувствами, потому что если человек понимает, что ничего не изменить, и так оно и будет дальше. А это вызывает негативные эмоции. С этим можно прийти на консультацию к специалисту, и он поможет с этим разобраться. То есть, может быть, какую-то рекомендацию даст, или как еще можно попробовать себя повести в этой ситуации. Обычно, вот, например, очень полезным бывает, я даю своим подопечным такое упражнение, которое называется «Письма обиды». Когда говорится, да, когда говорится, что каждый день берешь ручку и бумагу, засекаешь таймер 30 минут и пишешь на листе бумаги все, что хочется. в адрес какого-то человека, в адрес какой-то ситуации, про какие-то свои чувства, мысли, переживания. Пока не прозвонил таймер, человек пишет.
Даже если уже писать почти нечего, все равно пишешь.
Все равно пишет. Это важный момент, да. И я всегда говорю, можно с ошибками, можно нецензурно. Ну, то есть вот все, что идет вот из глубины, да, такой вот поток сознания, выскажись в бумаге, бумага все стерпит. И вот человек пишет. И самое главное, после того, как написали это письмо, не надо отправлять его тому человеку, которому оно адресовано. Если этот человек, ну, у меня находится в консультировании, то я прошу приносить эти письма мне. И клиент, отдавая письма, он как бы, ну, метафорически освобождается от этого. Да, я забираю эти письма. Мы их не читаем, мы их можем обсудить, как ему было, когда писалось. Очень часто показывает практика, когда говорят девушки, особенно клиентки, которые говорят, что «я думала, у меня к маме так много негативных чувств, я думала, у меня осталось столько к ней эмоций, что я сейчас тут 5 томов напишу, а я написала всего 2 письма». И все, я больше не знаю, о чем писать. Я все уже написала, меня отпустило. И правда, это очень помогает. Самое главное, не отправлять адресату. Вот. Ну, либо их порвать, сжечь, уничтожить, выбросить, как угодно. Ни в коем случае не перечитывать.
Самому тоже не надо
перечитывать. Не надо перечитывать. Просто избавиться от них. Либо отдать доверенному лицу, который с ними разберется, тоже читать не будет, а просто утилизирует. Либо самостоятельно с ними расправиться. Перечитывать не надо, потому что мы вылили это из себя. А зачем нам снова это обратно в себя, что ли, получается
забирать? Ну, конечно, понятно. Угу. Еще такой вопрос, вот, с которым часто сталкиваются люди в возрасте. Еще одна ситуация, которая встречается достаточно часто, это ситуация лисички и зайчика. Да, была у зайчика избушка лубиная, у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисички растаяла, попросилась она к зайчику жить, да его же и выгнала. Когда молодые приходят, допустим, пожить в семью стариков, ну, еще не стариков, еще не старых стариков,
старшего поколения,
да, вначале ведут себя, естественно, скромно и аккуратно, а со временем обживаются и начинают буквально притеснять так или иначе старшее поколение, постепенно выживать, появляются, может быть, дети, старшие вообще начинают мешать, что ты здесь вообще место занимаешь, скорее бы ты уж помер. Если эти слова и не говорятся, а иногда и говорятся, то часто они как бы вот считываются старшим поколением, потому что сначала меня спрашивали, какими ложечками можно пользоваться, потом они уже перестали спрашивать, потом уже меня стали упрекать, почему ты ложечки кладешь не туда, потом почему ты здесь что-то оставила, там не положила, и я была у себя дома, говорит такая немолодая уже женщина, оказалось, что я сначала в гостях, а потом просто какая-то нежелательная приживалка. Я сейчас не с точки зрения, как должны были бы вести себя молодые, а что в этой ситуации делать старшему поколению, когда вот мы видим, что если они видят, что вот такое отношение меняется.
Это очень трудный вопрос на самом деле.
Да, я понимаю.
Да. Потому что действительно, ну, мы имеем дело с некой несправедливостью, да, что пришли на чужую территорию и заняли с собой все это пространство, и даже потихонечку стали выпихивать, как будто бы из него вот старших
поколений. Ну да, поколений. Особенно если еще старшее поколение. Я понимаю, что это вопрос не к вам, хотя тут есть и такая какая-то психологическая подоплека, особенно если старшее поколение переписало, допустим, недвижимость на молодых, то есть там молодые уговорили, и тогда у тебя даже и прав юридических никаких нет. Ты здесь действительно оказываешься в положении как бы уже гостя. Вот. Но даже если и не переписали, вот, все равно вот это вот ситуация, когда не понимаешь, как себя вести, потому что, особенно если это люди, я имею в виду люди старшего поколения, воспитанные достаточно смиренными с христианской точки зрения, действительно готовы уступать. Есть тут какие-то советы, может быть, на более раннем этапе, как предотвратить эту ситуацию, надо ли сразу себя ставить по отношению к молодым такими хозяевами и четко говорить, вот сюда не ходи, сюда ходи, четко как-то разграничиться, или вот что здесь делать пока, может быть, чтобы хотя бы не допустить такой ситуации, а потом, если сможете, и что делать, когда она уже такая сложилась. Потому что среди наших радиослушателей есть люди старшего поколения, я уверен, что многие из них в подобной ситуации находятся.
Ну вот вы говорите, сразу себя ставите как-то. Это возможно. Это, может быть, даже и хорошо было бы так сделать. Но, как правильно вы отметили, что постепенно, чем дальше года идут, да, и потихонечку то, что называется личные границы, начинают сдвигаться, да, молодые немножко сдвигают личные границы старшего поколения.
Иногда и не немножко, да.
А иногда и не немножко. И поэтому даже если человек себя поставил, как вы говорите в самом начале, как положено, со временем это поставление может немножечко сместить свои позиции. Вот, поэтому это не гарантия, что если я с самого начала жестко себя поставлю с молодыми, то никогда в такой ситуации не окажусь. Я думаю, что если кто-то, один из родителей или оба, оказались в такой ситуации, то надо разговаривать с собственным ребенком. Не с мужем, женой, а с собственным ребенком. Об этом надо поговорить, который сын или дочка, там привел там мужа, жену, детей, и вот это вот все. Разговаривать с ним или с ней на эту тему открыто и откровенно, да, что вот там чувствуем себя лишними, там чувствуем себя ненужными, там, да, нам некомфортно вот это, мне не нравится вот то. Пожалуйста, давайте мы подумаем, как мы еще раз сядем за тот самый стол переговоров
вот и договоримся. Совсем недавно у меня был разговор, когда немолодая уже женщина, но при этом еще не совсем престарелая, но уже так на пенсии, говорит, что вот, взять, а зять уже тоже там, он 30 лет зять, то есть это не совсем молодая семья, я бы так сказала, уже тоже, вот, что он вообще начал дома матом разговаривать. У нас в семье вообще никогда не было принято, она говорит, так что он меня посылает, если что, я там чуть ли не дерется со мной. Вот. И кто я, говорит, такая тут теперь у себя дома? Это же мой дом. Как бы. Ну, я, да, я пошла навстречу, я его прописала, я там прописала всех внуков, и он теперь здесь хозяин, а я теперь здесь никто. Я говорю, если я что-то не так скажу, он прям вот матом на меня, и говорит, я не знаю, куда мне деваться, что съехать, уйти там, вот, потому что как-то...
Я думаю, что не стоит забывать о неких органах защиты, к которым можно обратиться. Можно обратиться... ну, элементарно в полицию, можно обратиться к какому-нибудь юристу или адвокату по семейным вопросам, который даст, ну, какой-то совет, как можно себя вести в связи там с имуществом, в связи с прописками, вот этими всеми
делами. Да, я понимаю, что это не совсем ваш вопрос.
Да, но... то есть это скорее больше юридический такой вопрос. Можно обратиться, если там по отношению к детям какая-то в опеку, если по отношению к детям он себя ведет так же агрессивно, допустим, да, в органы опеки и попечительства, можно обратиться в органы социальной защиты, потому что сейчас много вот этих всяких ЦСО, центров социального обеспечения, которые работают на пенсионеров, поддерживают, помогают, как бы, да, можно туда. То есть это скорее, мне кажется, уже если это переходит какие-то рамки...
Если уже, да, совсем.
То что... не надо забывать о том, что помощь есть, и просто нужно ее попросить, запросить, да, у официальных каких-то органов, к ним обратиться, либо, ну, как-то пытаться договариваться с собственным ребенком, который может сказать, там, если это там дочь, скажи, пожалуйста, своему мужу, что у нас в семье не принято разговаривать нецензурными словами, да, ну и так далее.
Но я опять-таки понимаю, что это не совсем вопрос к вам, он действительно вопрос больше юридический, хотя я все-таки постараюсь его задать. И потом мы, может быть, посмотрим на него снизу тоже, со стороны детей, когда родители, именно опасаясь такого сценария, старшее поколение, имею в виду, не переписывают, оставляют за собой вот эти юридические рычаги, чтобы, если что, все-таки я тут хозяйка или я тут хозяин, несмотря на то, что вроде бы меня давным-давно все убедили, что да ничего, мама, там, или мы всегда тебя, там, твою старость успокоим, а то, не дай бог, что с тобой, и тогда неизвестно, что с имуществом, например. Или... То есть вот такие его доводы, что родители как бы до самого конца упираются и боятся вот такого нехорошего сценария, и поэтому подстраховываются. Ну, а со стороны молодых это выглядит тоже как какое-то и недоверие одновременно, и связывание рук, и еще чего-нибудь. И вот каким-то образом, как здесь искать? Можно ли вообще, вот так я сформулирую вопрос, Марина Анатольевна, что если сейчас все хорошо, можно ли бояться, что потом будет все не слишком хорошо? Насколько меняется ситуация вот сейчас? Я не имею в виду совсем молодую семью, когда там молодым действительно... Вот они сегодня женились, понятно, что через 5 лет будет по-другому, а через 15 совершенно по-третьему. Но вот если мы живем уже, и мы знаем друг друга там 10-20 лет, вот можно ли говорить, что если вот у меня хорошие отношения сейчас с тещей после там 15 лет нашего брака, то они такими же, в общем, и останутся и через 30, и через 50, и можно друг другу так вот доверять до конца и положиться на то, что... Или иметь всегда в виду, что... А мало ли что?
Но вы сказали, нужно ли бояться, что что-то поменяется?
Да.
Бояться точно не нужно, потому что жить в страхе – ничего хорошего. Это и страх, и тревога, и проблемы со сном.
То есть базово надо доверять миру.
Все-таки да. Но, с другой стороны, если есть какие-то опасения, они могут быть ведь не беспочвенными. Может быть, явно человек не делает ничего такого особенного, но какие-то вот ощущения, какие-то вот там мысли, слова проскальзывают, что-то, да, и старшее поколение себя ловит на таких моментах. Тогда...
Вот насколько доверять этим чувствам? Вот я прям даже по себе. Бывает, иногда что-нибудь молодые скажут, и ты так чувствуешь, тебя хоп, резануло. А потом думаешь, не, наверное, это так вот, какое-то словцо красное, или просто так, оговорочка такая по Фрейду, или там еще что-нибудь. Вот насколько таким мелочам и своим чуйкам придавать значение, или все-таки отмахиваться от них, как, так сказать, свят, это показалось?
Ну, я думаю, что если это один или два раза, может быть, и показалось. Но если человек ловит себя на этом регулярно, и постоянно возникают такие тревожные звоночки, то, ну, наверное, надо уже что-то делать, принимать решение. Поэтому бояться не надо, всю жизнь в страхе прожить ничего хорошего. Но то, что я называю держать руку на пульсе, можно. С другой стороны, конечно, молодым хочется там, да, свое какое-то право на имущество, да, вот сейчас со стороны молодежи смотреть, иметь, да, то, что вот только все родителям принадлежит, моего ничего здесь нет. Но здесь тогда, мне кажется, опять же действовать через ребенка этих молодых, сына или дочку по отношению к старшему поколению, и смотреть, насколько между вами хорошие отношения. То есть вот вы, как родители со своим собственным ребенком, как вообще? Вы друг другу доверяете? У вас есть контакт, у вас есть какое-то понимание, уважение друг к другу? Соблюдаете ли вы границы? И если да, если ответ да, потом идем к супругу. А с ним или с ней как? Вот со своим ребенком все отлично, а вот с этим человеком. И дальше уже по совокупности всех этих вещей смотреть и принимать решения. По одному фактору здесь трудно сказать, можно ошибиться.
Особенно, наверное, если я тоже видел неоднократно, когда, если брать старшее поколение, у мужа и жены, там, у бабушки и дедушки разная оценка поведения молодого. Например, дед считает, что все вообще замечательно и нормально, а бабушка видит во всем какой-то подвох. Или наоборот это бывает, что вот смотри, вот они так-то себя ведут. Наверное, это вот они то-то задумали, или то-то хотят. Это говорит, да ну что ты, это же... Кого тут слушаем-то? Того, кто опасается. Я понимаю, что у стариков уже тоже всякое бывает. Вот, например, совсем недавно я на прошлой неделе столкнулся с таким высказыванием в нашем приходском чате. У нас есть при храме как бы чат, где прихожане что-то могут такое написать. Я выложил сообщение, что Владимир Владимирович Путин подписал указ об учреждении Дня Отца. Вот, и сразу комментарий. Это, наверное, чтобы геев венчать. То есть вот реакция того, что вот что бы там наша власть ни сделала, что хорошего, то есть исходное такое вот какое-то подозрение, что, наверное, нам хотят что-то такое впарить. Наверное, нам хотят очередную какую-нибудь нехорошую вещь. И такое, очевидно, присутствует у людей старшего поколения. Видимо, жизнь их сильно побила, потерла. Вот, что...
Недоверие,
да,
такое.
Да, такое базовое недоверие. Любой какой-то ход, любое изменение воспринимается как... А с другой стороны, ведь и видишь, очень много обманутых стариков, действительно. И чего только не встречается. Понаобещали с три короба, а потом выселили за сотый километр. Хорошо, если своих, конечно, ничего более серьезного нет, но бывает такое, что действительно надоели. Это мы сейчас с вами как бы ориентируемся на ситуацию, когда мы совсем плохого чего-то все-таки не ждем. То есть у нас рамки нашего сегодняшнего разговора очерчены как то, что вот совсем плохого тебе никто не желает, а все хотят хорошего. А вот, знаете, как хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. Вот мы эту ситуацию как бы разбираем. Но ведь бывает и совсем негативные сценарии. Мы видим, что и в прессе такое, так сказать, проскальзывает, и прочее. Вот сейчас особенно сколько примеров было по поводу, когда сожитель там насиловал, например, ребенка, дочку, там женщина, которая даже знала об этом, но почему-то соглашалась там с ним жить. Я понимаю, что это не наша ситуация, не старики, и я все равно, когда люди, понимая, что какой негативный сценарий может быть, та же самая дочка привела там мужа такого, который, ну, явный какой-то, асоциальный, агрессивный и прочее, и вот как от такого защищаться? Понятно, что это нехороший совсем сценарий. Вернемся как бы к нашей простой ситуации. Вот с точки зрения младшего поколения, надо ли вообще пытаться как-то перестраивать родителей? Надо ли как-то пытаться их убедить, что мы-то молодые, лучше понимаем, мы лучше знаем, мы лучше распорядимся там, тем же имуществом, например, как в притче о блудном сыне. Сказал сын отцу, дай мне причитающуюся мне часть имения. Да? Вот насколько молодой человек в такой позиции в наше время, в традиционном обществе, понятно, нет. Там, пока отец жив, все его. Как умрет, там сам, причем сам распорядится, кому мельницу, кому осла, кому кота, и никто и не посмеет даже возразить внутри себя. Отец в своем праве, он полновластный правитель, монарх, все его, это его. Вот в наше время все не совсем так, или даже совсем не так. Вот насколько я, как сын, могу просить, подталкивать, уговаривать, выстраивать какие-то хитрые психологические схемы, манипулировать с тем, чтобы, значит, родители каким-то образом перестраивались и жили, как мне хочется.
Ну, смотря какая мотивация, да, зачем это делать. Если это для собственного комфорта, допустим, да, происходит, что я хочу, вот, чтобы мне было хорошо, легко, комфортно, уютно, удобно жить. И поэтому я под себя буду подстраивать своих родителей, ну, и да, всю семью. Но это звучит довольно-таки эгоистично, и это такая очень сильно инфантильная позиция. Я хочу, чтобы мне было удобно, все под меня подстроились. Такое детское поведение ребенка. Хочу, чтобы мне вот все у меня было хорошо. Мне кажется, человек, который уже взрослый, который уже создал семью особенно, и он уже может подумать о том, что не только о себе, да, а как мне будет, а как другому, как родителям будет, а как моему мужу будет, а как будет моему ребенку. Не только с позиции эгоизма, вот хочу, вынь да положь мне мое все наследство. А зачем я это делаю? Какая мотивация? И посмотреть,
ну, тогда вот на эти мотивации. Ситуация, совсем недавно я сталкивался. Родители выделили там молодой семье однокомнатную квартиру, которая вот их родителей, и сказали, живите, живите здесь. Молодые говорят, нам однокомнатная квартира ни к селу, ни к городу, мы хотим ее продать, и вы же все равно сказали, что она наша. И говорите, что да, мы когда помрем, будете распоряжаться всем нашим как бы наследством, все в вашем праве, но пока помирать старшее поколение совсем не собирается в ближайшие десятилетия. Вот, они еще совсем молодые, может, там по еще, там, не знаю, 50 лет, может быть, там жить они собираются долго. Вот. И мы такие молодые, живем в этой однокомнатной квартире, а мы бы хотели эту однокомнатную квартиру продать за хорошие деньги и купить бы, не знаю, себе трехкомнатную квартиру в Краснодаре или хороший дом в Подмосковье там, или еще что-нибудь. Эта однокомнатная квартира нам ни к чему. И мы говорим, слушайте, мам с папой, давайте вот, перепишите ее там на нас, мы ее продадим и свой жилищный вопрос раз навсегда решим. А старики упираются и говорят, нет, это какая-то плохая у вас идея, вот, ничего у вас с этим не получится, и город не тот, или там дом не тот, или идея плохая, да вы не сможете, там, или еще что-нибудь такое. И, в общем, как-то вот не дают распорядиться тем, что вроде как и не наше. Но вроде как нам же сказали, что это наше.
Да. Я думаю, что здесь родителями движет чувство тревоги и беспокойства, и страха. Да, что сейчас мы эту квартиру отдадим, а она пропадет.
Ну да, так же бывает.
Да.
Бывает. Сколько случаев.
Бывает.
А они же опять придут и скажут, будем у вас теперь жить.
Вот.
Я тоже просто как священник с этим регулярно сталкивался. Сыну что-то отписали, он женился, развелся, квартира ушла, ничего не осталось. Он пришел, говорит, мама, я буду у тебя жить.
Да.
Как бы я-то, как мама, я же не хочу. Я же, у меня и невестка на подозрении, не дай бог, разведется, что-то уведет там, или еще что-нибудь. Вот. Ну, не дам. Вправе я так вот, как старшее поколение, так рассуждать? Не дам. Пока я жива, я буду за всем этим присматривать.
Конечно, это много протеста родит у молодого поколения.
Конечно,
без сомнения. Я тоже сталкивалась с подобными вопросами на консультациях, когда молодые приходили и жаловались как раз на старших, что они, ну, там, чего-то не дают нам ни квартиру, ни машину, ничего.
А тогда... То есть пользование дают,
пользование,
а распоряжаться не дают.
Угу. Ну, тут, опять же, мультифакторная ситуация. Много-много моментов, которые влияют.
Мы решаем сложные вопросы.
Да, конечно. Я думаю, что для начала можно было бы старшему поколению сходить к юристам, опять же, и попробовать узнать, можно ли сделать... Я просто не юрист, поэтому я не знаю.
Да-да, я к вам вопрос задаю именно не как к юристу.
То есть, например, узнать, что вот если мы сейчас отдаем эту квартиру и прописываем, подписываем какой-то договор, что вот ваша квартира, вы делаете с ней что хотите, но если вдруг что, как бы на наше, пока мы живы, не претендуете. Да, это может быть какой-то, ну, есть брачный контракт, который заключается при вступлении в брак, да, а это такой своего рода семейный контракт.
Ну да, но я же не смогу его не пустить. потом? Ну... Я ж, он же придет несчастный, что ж я ему ткну сыночке или доченьке в лицо контракт и скажу, я ж тебе говорила.
Ну, все равно пущу жить.
Все равно пущу жить, да. Конечно. Я же понимаю, что тут юридически этот вопрос как бы не решишь. Или отпускать ситуацию, отдавать, и пусть уже живут своим умом. И... Потому что ведь пока они не распоряжаются, они вроде как и не самостоятельные. То есть я бы, наверное, знал ответ с точки зрения молодого поколения. Я бы знал, что это не мое, мне сказали, что это не твое. И я бы решал свои вопросы вообще не глядя на это, считая, что у меня этого нет. Кстати. Я бы сказал, спасибо, дорогие мамы с папой, но мне нужен тот самый Краснодар или дом, или еще что-нибудь. И я буду решать этот вопрос так, как будто у меня этого нет. То есть это было бы нормально с точки зрения молодого человека. А с точки зрения старшего, не до конца я, правда, понимаю в эту ситуацию, насколько можно, или нужно ли доверять, не нужно ли доверять. Я понимаю, что это, правда, очень многофакторный такой момент, но базово все-таки, если опасения есть... что молодые, опять-таки, статистика большая, вот у меня у Клавдии Семеновны, да у Ивана Петровича такая ситуация была, да еще вот там-то была. То есть, как бы, чем старше люди, тем больше опыт у них знакомых каких-то негативных сценариев. Конечно. Почему легко жениться в 20 лет и сложно в 30? Потому что в 20 ты веришь, что все будет хорошо, а в 30 уже насмотрелся на тех друзей своих, которые уже развелись или у которых все плохо сложилось. Вот, и поэтому страшно становится. И вот поэтому к старости, конечно, этот опыт негативных сценариев у чужих людей, может, и в своей жизни большой. Вот что мне с этим делать, как пожилому человеку все-таки?
Я думаю, что взвесить за и против, посмотреть на, опять же, отношения с собственным ребенком и насколько они прочные, надежные, безопасные для меня. В каком-то смысле, может быть, ваша первая версия самая правильная. Да, я понимаю, что у меня ничего нет, я жизнь с нуля, семья создалась, и вот мы чего-то начинаем. Но, с другой стороны, семейная психология говорит о том, что вновь созданная семья, молодая семья, она имеет некий приоритет перед старой родительской семьей. Вот родилось что-то новое, молодое, маленькое, о нем надо заботиться. И с этой точки зрения я бы сказала, что да, можно рискнуть, сказать, ладно, молодые, вот, но понимать тогда у себя в голове, что если я это отдаю, то я отдаю насовсем и ничего не требую взамен.
Да, потому что я тоже неоднократно видел, когда потом это поминается всю оставшуюся жизнь, когда это отравляет реальные отношения, когда это становится поводом для постоянных попреков. И здесь я бы как раз, может быть, отошел от позиции именно спрашивающего, а тоже посоветовал бы, что если у вас старики регулярно, и вы знаете, что они вас будут попрекать и на все смотреть, просто не рассчитывать на то, что они что-то хотят вам дать, потому что... Я видел, когда и специально купили квартиру молодым, оформили на них, и все вроде как нормально, а потом всю жизнь еще и попрекают этим, что мы же вам вот то-то, а что ж вы там не так детей воспитываете или еще что-нибудь.
Да. Здесь двусторонний процесс, то есть молодые смотрят на старшее поколение смотрит на молодых, и вместе приходят к хорошему решению, к такому, которое, ну, по крайней мере, устраивает большинство. Хорошо, если всех.
А если не устраивает? Если мы видим, что в конфликтной какой-то ситуации, ну, баба-яга против. Не обязательно это там старшая баба-яга, это может быть молодая баба-яга или баб-йог, вот, леший там, Кощей бессмертный. Вот не получается с ним договориться или с ней договориться. Что делаем?
Можно попробовать обратиться за помощью к специалисту.
Раз.
Например, к психологу.
Да. Например, к Марине Анатольевне Жронкиной. Как да. Семейному психологу.
Можно пойти поговорить с батюшкой.
Два. Например, к отцу Максиму Первозванскому.
Да. Можно попробовать решить внутри семьи.
Ну вот если не удается решить внутри семьи, не удается договариваться, вот что делать? Разъезжаться тогда все-таки, расходиться как можно дальше.
Если вместе живется плохо, то, конечно, имеет смысл что-то поменять, потому что лучше жить в менее благоприятных условиях, но с чистым радостным сердцем, чем жить в шикарных условиях, в унынии и в тоске.
И в токсичных отношениях.
Вот, да, совершенно верно.
Вот. Ну, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Я думаю, что мы, конечно, не все вопросы, связанные с взаимоотношением молодой семьи и старшего поколения, сумели разобрать, но немножко все-таки копнули. Спасибо вам, Марина Анатольевна. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях был семейный психолог Жронкина Марина Анатольевна, преподаватель кафедры психологии РЭО имени Плеханова. Спасибо.
Спасибо.
Храни вас Господь.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.